Глава 34. Пиноккио, брошенный в море, съеден рыбами и выплывает на поверхность воды тем же деревянным паяцем. Пока он плывет к берегу, его проглатывает страшная акула. Просидев минут 50 на скале, хозяин Пиноккио сказал сам себе: «Теперь, по всей вероятности, мой бедный хромой ослик уже издох. Надо его вытащить и сделать из его кожи барабан». И он стал тащить веревку, привязанную к ноге Пиноккио. Тянет, тянет, и, наконец, видит на поверхности воды, отгадайте, что? Вместо дохлого осленка он увидел живого паяца, который извивался, как угорь. Заметив деревянного паяца, бедный крестьянин подумал, что он это видит во сне. Он просто остолбенел, разинул рот и выпучил глаза. Оправившись от первого изумления, он со слезами проговорил: «А где же ослик, которого я бросил в море?»
«Этот ослик я сам и есть», — ответил Пиноккио, смеясь.
«Ты?»
«Я».
«Ах, негодяй! Так ты еще насмехаешься надо мною?»
«Насмехаться над вами? Совсем нет, милый мой хозяин, я говорю серьезно».
«Да ведь ты же недавно был осликом. Почему же ты теперь, вышедший из воды, ты стал деревянным паяцем?»
«Вероятно, от действия морской воды. Море иногда так подшучивает».
«Берегись, паяц, берегись! Не думай, что надуешь меня. Беда, если мое терпение лопнет».
«Если так, то хотите знать всю правду? Отвяжите от ноги мою веревку, и я вам расскажу, что со мной случилось».
Добрый и доверчивый хозяин, побуждаемый любопытством узнать истинную правду, тот чуже развязал веревку, привязанную к ноге Пиноккио. А Пиноккио, почувствовав себя свободным, как птичка в воздухе, рассказал следующее.
«Знаете же, что я раньше был деревянным паяцем, каким вы меня видите теперь. Я уже должен был сделаться настоящим мальчиком, каких много. Но не имея охоты учиться и послушав совета плохих товарищей, я убежал из дому. И вот в один прекрасный день я проснулся ослом с длинными ушами и изрядным хвостом. Как мне было стыдно, и сказать не могу. Так стыдно, дорогой хозяин, что врагу даже и не желаю испытать такого стыда. Потом меня повели на рынок для продажи, и я был куплен содержателем цирка, который захотел обучить меня танцам и скакать в обруч. Но в один из вечеров, во время представления, я упал, ушиб ногу и остался хромым. Тогда директор, не нуждаясь в хромом осле, послал меня на рынок, где вы меня и купили».
«К несчастью, и я заплатил за тебя очень дорого. А теперь кто мне отдаст мои деньги?»
«А зачем вы меня купили? Вы меня купили, чтобы сделать из меня барабан. Подумайте, барабан!»
«К сожалению, да. Где же я теперь найду другую шкуру?»
«Не отчаивайтесь, хозяин, ведь ослов так много на свете!»
«Скажи мне, дерзкий мальчуган, это и вся твоя история?»
«Нет!» — ответил паяц. «Остается еще досказать пару слов, и тогда история моя будет окончена. Когда вы меня купили, то привели сюда, чтобы умертвить. Но вам жаль было зарезать меня, и вы предпочли привязать мне камень на шею и бросить меня в море. Это чувство жалости делает вам честь, и я останусь вам вечно благодарен. Однако, дорогой хозяин, вы рассчитывали на меня помимо феи».
«А кто такая эта фея?»
«Это моя мама, которая походит на всех добрых маменек, желающих добра своим деткам. Они не выпускают их из виду, пекутся о них в несчастье, даже тогда, когда эти дети, вследствие шалости и плохого поведения, заслуживали бы того, чтобы их покинули на произвол судьбы. И вот эта добрая фея, видя меня в опасности, послала множество рыб, которые сочли меня за утонувшего ослика и стали меня есть. И как они ели! Я не знал, что рыбы более жадны, чем дети. Одна из них съела мои уши, другая — мордочку, третья — шею и гриву, четвертая — кожу и ноги, и между ними нашлась маленькая красивая рыбка, которая съела и мой хвост».
«С этого дня, — произнес ужаснувшийся хозяин, — клянусь не пробовать рыбного мяса. Мало удовольствия разрезать сваренную рыбу и найти в ней ослиный хвост».
«Я думаю так же, как и вы, — ответил со смехом паяц. Впрочем, вы должны знать, что когда рыбы наелись ослиного мяса, покрывавшего меня с ног до головы, они дошли до костей, или лучше сказать, до дерева, потому что, как видите, я весь из крепкого, твердого дерева. Попробовав меня, рыбы почувствовали, что я им не по зубам, поэтому они не захотели доедать и уплыли в разные стороны, не сказав даже мне спасибо за завтрак. А после этого вы потянули веревку и вытащили живого паяца вместо дохлого ослика. Вот вам и вся моя история».
«Смеюсь я над твоей историей», — закричал рассерженный хозяин.
Я знаю, что истратил на тебя деньги и хочу получить их обратно. Знаешь, что я сделаю? Я опять поведу тебя на рынок и продам, как залежалое сухое дерево для растопки камина».
«Что же, продавайте, я буду очень рад», —
сказал Пиноккио. Но, сказав это, он быстро прыгнул в воду. Весело всплыв и удаляясь от берега, он крикнул своему хозяину.
«Прощайте, хозяин! Если вам нужна будет кожа для барабана, то вспомните меня!»
И он смеялся и продолжал плыть. Время от времени он оборачивался и еще громче кричал.
«Прощайте, хозяин! Если вам нужно будет старое сухое дерево, чтобы затопить камин, не забывайте меня!»
Наконец он уплыл так далеко, что почти скрылся из виду. Вдали на поверхности воды виднелось только черное пятнышко, которое по временам подымало ноги на воздух и делало уморительные прыжки и скачки. Плывя таким образом на удачу, Пиноккио заметил среди моря белую скалу, казавшуюся мраморной, а на верхушке ее прелестную козочку, которая блеяла и как бы делала ему знаки, прося приблизиться к скале. Странно было то, что шерсть, покрывавшая козу, вместо белой или черной была синяя, ярко-синяя, напоминавшая волосы его юной феи. Сильно забилось сердечко бедного Пиноккио. Что есть мочи, он поплыл к этой скале и был уже близко, как вдруг из-под воды показалась голова ужасного морского чудовища с открытой пастью и тремя рядами зубов, которые могли испугать даже на картинке. И знаете, кто было это чудовище? Это чудовище была именно та огромная и страшная акула, которая не раз упоминалась в нашем рассказе и которая по причине ее бедствия и за свою прожорливость была прозвана грозой рыбаков и рыб. Теперь вообразите себе испуг нашего бедного Пиноккио при виде этого чудища. Он пытался ускользнуть от него, изменив направление, но чудовище с огромной пастью летело прямо на него с быстротой стрелы.
«Скорее, Пиноккио, торопись!» — кричала ему хорошенькая козочка. И Пиноккио отчаянно плыл, напрягая все силы, работая грудью, руками и ногами. «Плыви, убегай, Пиноккио! Чудовище приближается!»
И Пиноккио, собирая все свои силы, удваивал быстроту движений.
«Берегись, Пиноккио! Чудовище уже догоняет тебя! Вот оно! Торопись, или ты погиб!»
И Пиноккио летел, а не плыл, летел, как пуля из ружья. Он уже приблизился к скале, и козочка уже протягивала ему свои ножки, чтобы помочь ему взобраться, но... Но было уже поздно. Чудовище догнало его. Оно втянуло его в себя, как втянуло бы куриное яйцо, и проглотило с такой силой и с такой жадностью, что Пиноккио, падая во внутренности акулы, шлепнулся со всех сил и остался лежать без сознания целых четверть часа. Когда Пиноккио пришел в себя, то долго не мог сообразить, где он находится. Кругом царила полная темнота. Такая черная, глубокая темнота, что казалось, он попал в чернильницу, наполненную чернилами. Пиноккио стал прислушиваться и не услышал ни малейшего звука. Только от времени до времени он чувствовал порывы ветра прямо в лицо. Сначала он не мог понять, откуда дул этот ветер, но потом понял, что ветер выходил из груди чудовища. Акула страдала одышкой, поэтому, когда она дышала, казалось, что дует сильный ветер. Пиноккио на первых порах храбрился, но когда он убедился, что находится во внутренностях морского чудовища, на него напал страх. Он начал плакать и кричать.
«Помогите, помогите! Ах, я несчастный! Никого нет, кто бы мне помог!»
«Кто же тебя спасет, несчастный?» — заговорил в этой темноте какой-то голос, походивший на звук расстроенной гитары.
«Кто это говорит?»
— спросил Пиноккио, леденее от страха.
«Это я! Я бедный тунец, проглоченный акулой вместе с тобой. А ты какой породы рыба?»
«Я вовсе не рыба, я паяц!»
«Почему же ты дал себя проглотить чудовищу, если ты не рыба?»
«Конечно, я не сам полез ей в пасть, она меня проглотила. А так что же нам теперь делать здесь во мраке?»
«Покориться судьбе и ждать, чтобы акула нас обоих переварила».
«Да я не хочу быть переваренным!» — завопил Пиноккио, начиная снова плакать.
«Я также не желаю этого», — прибавил тунец. Но я утешаюсь тем, что для рыбы все-таки почетнее умереть под водой, чем под маслом».
«Все это глупости!» — возразил Пиноккио.
«Это мое мнение», — прибавил тунец. «А всякое мнение, как говорят, должно быть уважаемо».
«Пусть будет так, но я хочу выйти отсюда! Хочу бежать!»
«Что же, беги, если тебе удастся!»
«А что, очень велика акула, которая нас проглотила?» — спросил Пиноккио.
«Представь себе, что ее туловище длиннее версты, не считая хвоста».
Во время этого разговора в потьмах Пиноккио показалось, что он видит далеко-далеко какой-то свет.
«Что бы это могло быть? Видишь этот странный свет там, вдали?»
«Вероятно, какой-нибудь несчастный, который, как и мы с тобой, ожидает, когда чудовище его переварит в своем желудке».
«Я хочу пойти туда. Может быть, это какая-нибудь старая рыба, которая сумеет показать мне выход отсюда?»
«От души желаю тебе успеха, милый мой паяц.
Прощай, тунец».
«Прощай, паяц, будь счастлив».
«А где мы увидимся?»
«Кто знает. Лучше не думать об этом».